эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен свободе и манипуляции. У нас в гостях психолог православная Наталья Станиславовна Скуратовская. И, наверное, мой первый вопрос такой. Сам интерес к манипуляциям у вас откуда появился? Я спрашиваю с подвохом, потому что у меня ощущение, что в России все страшно боятся потерять свою свободу, страшно боятся оказаться жертвой манипуляций, несвободы, и в результате все эту свободу теряют, потому что страх несвободы оказывается хуже, чем даже рабство.
Ну, любой страх повышает риск того, что этот страх оправдается. Я не могу сказать, что у меня есть особый интерес именно к теме манипуляции, ну просто так сложилось, что некое выступление на эту тему стало резонансным, а интерес к этой теме, в принципе, у меня из моего профессионального опыта, ну в том числе и психотерапевтического, а с другой стороны, моего опыта как светского психолога, там, бизнес-психолога. И это то, с чем я работаю и что мне на протяжении там, ну, примерно 25 лет последних приходится помогать людям преодолевать.
А с верующими людьми вы работаете меньше, насколько я понял?
Да, с 2010 года.
А это связано с вашим каким-то изменением отношения к вере или просто вот так вот судьба распорядилась?
Это связано скорее с тем, что у церкви появилась готовность с этим работать.
Наконец-то хорошая новость.
Да. Началось все с того, что архиепископ Камчатский пригласил меня провести тренинг для священников его епархии. Эти священники, некоторые из них, кто был у меня на первом тренинге, обратились потом за индивидуальной консультацией. Ну и как-то так одно за другим все и пошло. До этого 20 лет моего пребывания в церкви я даже и представить не могла, что моя профессиональная деятельность, моя вера когда-нибудь соприкоснуться.
Ну, сейчас, по-моему, во всяком случае, в Москве почти при каждом приходе...
Да, ситуация меняется.
Психологи есть уже много лет как. Да. Все-таки. Психологическая грамотность растет, только встает вопрос, что здоровый человек – это больной, который еще не был у врача. А когда вас доберется, так и оказывается, что все жертвы манипуляций. Как вы определяете манипуляцию?
Вас интересует определение, вот что такое манипуляция?
Да, да. Ну, чем манипулятивная любовь, если можно так сказать, отличается от обычной? Ну, вот родительская любовь обычная и родительская любовь манипулятивная. Или вы считаете, что если появляется манипуляция, то слово «любовь» неуместно?
Почему же? Ага. Все прекрасно может совмещаться в сознании одного человека. В принципе, манипуляция – это... любое скрытое воздействие, психологическое воздействие на другого человека с целью добиться от него выполнения своей воли.
Играет роль осознанной манипуляции или нет?
Принципиальной нет, скажем так. Для объекта воздействия принципиальной разницы нет. Для самого манипулятора, конечно, играет.
Почему?
Ну, это, скажем так, вопрос внутренней честности. То есть если человек осознает, что он манипулирует, ну, как минимум, ему при желании легче от этого избавиться. Если он не осознает, то скорее отношения зайдут в тупик, чем он поймет, что отчасти именно манипулятивность его поведения служит причиной этого тупика.
Совсем провокационный вопрос. На ваш взгляд, вот манипулятивные практики, они больше распространены в России или в других странах? Можно сказать, что в России это особенно острые проблемы?
Да нет. Я думаю, по большому счету, на этом уровне люди везде одинаково. Понимаете, манипуляция – это, в принципе, фон нашего общения. То есть манипуляция – это не означает, что это... там обязательно ужас и кошмар, обязательно несет там разрушительные последствия для личности. Ну, разрушительное последствие, оно накапливается медленно, постепенно, ну, просто потому, что оно лишает нас честности, открытости, возможности оставить другому человеку свободу выбора, ну, то есть привычка именно к такому манипулятивному поведению. А так, в принципе, любая мать, которая уговаривает ребенка съесть ложечку там за маму, за папу, это уже где-то в чем-то манипулятор.
Так, а нужно просто приказать?
С любовью. отмечу.
Так, приказать нужно просто съесть ложечку.
Да подождать, пока проголодается.
Ну, мы, конечно, радио «Свобода» и сторонники «Свободы», так. Но чтобы до такой степени.
Ну, а вы попробуйте.
Ну, вот будет рождественский пост.
Да.
Хорошо, можно скакнуть чуть-чуть в прошлое. На мой взгляд, вот эталонная эпоха, эталонное время манипулятивных практик, в том числе вот родителей и детей, это викторианство. Ну, достаточно сказать, как мальчиков, ну и девочек тоже отучали от онанизма, всячески запугивая, что есть вот какой-то определенный запас половой энергии, ты все это растратишь, ты будешь кривобокий, хромой, уродливый, прыщи и так далее. Из этого вырос, мне кажется, во многом современный атеизм. Из этого вырос Фрейд, который с этим боролся и доказывал, что нельзя так с детьми. И с точки зрения Фрейда, религия в ее европейском варианте, иудео-христианская, насколько понимаю, он не делал разницы, это просто перенос на Бога вот тех представлений, которые формируются у ребенка, ставшего жертвой подобного воспитания. Бог как манипулятор. И поэтому Фрейд был неверующий.
Ну, не берусь судить, почему именно Фрейд был неверующий.
Ну, на поверхности это так.
Но бывает такая ситуация, да, когда образ Бога искажается, на него проецируется действительно родительская фигура. И если ребенок столкнулся с запугиванием, с угрозами, что если ты меня не будешь слушаться, я не буду тебя любить, я тебя отвергну, то это же переносится и на Бога. То есть Бог становится таким вот там пугающей фигурой, в общем-то. Расположение которой надо заслужить, ну, иногда противоестественным для себя образом, да.
Но с точки зрения атеиста, условно вот такого, да. Это не столько проекции на Бога, сколько это в нормальную человеческую жизнь вваливается Библия, вваливается архаическая религия и диктует такие отношения. Потому что, ну как, вот апокалипсис, проповедь Спасителя о страшном суде, скрежет зубовный, будешь глядеть на женщину с вожделением, лучше бы тебе удавиться жернов на шею и так далее. Это манипуляция?
Не думаю.
В чем разница? Да. Это же запугивание.
Ну, есть разница между запугиванием и предупреждением.
Я прямо скажу, на мой взгляд, это не запугивание и не предупреждение, а изящный еврейский юмор. Просто потому, что мужчина не может, мне кажется, ну, во всяком случае, той эпохи, когда Спаситель говорит, кто глядит, поглядит на женщину с вожделением, имеется в виду, что все глядят на женщину с вожделением. Почему апостолы так взъерепенились и закричали, а кто же тогда может спастись? Это шутка. Но вообще вся эта евангельская педагогика, как говорил в оправдании Спасителя Иоанн Златоуст, что это запугивание педагогическое. Но выходит, что это не оправдание, а наоборот, скорее утяжеление вины. Зачем Спаситель вот так часто говорит о вине?
Спаситель как раз не очень часто говорит о вине, потому что вообще основное, на мой взгляд, понятно, возможно, и даже у святых отцов есть разные трактовки, там евангельских текстов, но, на мой взгляд, основное послание Евангелия, что спасаемся мы по милости Божией. То есть, а не потому, что своим праведным поведением заслужили это спасение, то есть не потому, что оправдались именно своими поступками, тем, что ни разу не преступили ни одной заповеди. То есть, ну, а дальше эту мысль уже там апостол Павел разве в том, что
это
как
мудро.
Это по закону никто не оправдается.
Это мудро.
Да.
А тем более, что... Да, это вы меня пристыдили. Тем более, что у Нового Завета есть, мягко говоря, подводная часть, типа айсберга, обратная сторона медали. Есть огромная вот часть, которая благодарит Бога за то, что есть мир. И в этом смысле понять Христа, не поняв, что в течение 1500 лет эти люди действительно учились благодарности, доверию, базовой открытости миру и прочее, тогда мы не поймем Евангелие, у нас будет перекос. Но в современных российских условиях человек приходит к Богу, он приходит не из мира, где благодарственные псалмы – это как прилетит к нам волшебник в голубом вертолете. Это ежедневное пение. Вот воспели псалмы и пошли на Масличную гору. Он приходит из мира цинизма, он приходит из мира отчаяния, из мира педагогических унижений и манипуляций, где мы кричали: «Ты козел, чего ты прешь, дай мне отдохнуть». Это манипуляция?
Ну, скажем так, может быть манипуляцией. И у него нет. Тут, понимаете, тут одни и те же действия, в зависимости от контекста и, прежде всего, от мотивации того, кто это говорит или делает, могут либо быть манипуляцией, либо не быть. То есть нельзя по одной фразе сказать, что да, это точно манипуляция. Нет, ну есть фразы чисто манипулятивные, но зачастую по одной фразе мы не можем вынести такой вердикт. Ну, то есть, например, чисто манипулятивная фраза, ну там, не будешь поститься, молиться, и Бог проклянет тебя, и пойдешь в ад. Потому что человек, который так говорит, он присваивает суд Божий. Вот, например. Да. Он не знает, как Бог будет судить его собеседника, но он уже вынес свой вердикт. Вот это манипулятивная фраза, например. Это к вопросу о манипулятивной педагогике. Понимаете, вот церковная педагогика, она тоже может быть манипулятивной.
Хорошо. Священник из тех, которых сейчас стали довольно саркастически называть младостарцами, вот к нему приходит 14-летний подросток, и священник в лоб: «Анонируешь?» Манипулятивная педагогика. Он даже не дал ему слова сказать. А подросток сразу: «О, батюшка прозорливый».
Ну, несомненно, манипулятивная. В общем, как тут даже спорить не буду.
Да. Подросток способен как-то из этого выйти без потерь?
Из взаимодействия с младостарцем? Думаю, самый простой способ выйти – это просто второй раз не приходить. Но не всегда это возможно, потому что он же не сам приходит.
Очень нет, часто 14 лет может и сам прийти.
Ну, может и сам, да. Но очень часто, да, тут еще участвует семья, которая говорит, что вот без батюшкиного благословения ничего делать не должно.
Это совсем тяжелый случай. Да. Давайте возьмем чуть-чуть полегче. Может человек там в 14 лет, раньше, позже, хотеть, чтобы им манипулировали?
В принципе, может, если он к этому привык, например, в своей семье. То есть ему это создает определенное такое чувство безопасности. То есть ему не надо ничего менять в себе. Ему понятна эта система отношений. Например, если он привык послушанием заслуживать одобрения своих родителей, вот попадая, например, к такому младостарцу, у которого тоже послушанием надо заслужить одобрение, он будет чувствовать себя, ну, в принципе, психологически комфортно при всей деструктивности отношений, потому что это та система, которая для него привычна.
Так.
Раскаяться он в этом может только когда, только если в его жизни наступят объективно тяжелые последствия, ну, например, там того же послушания. А может и не раскаяться до конца жизни и перенести это, в свою очередь, там, на своих детей. Или если он там, этот 14-летний подросток, в общем, как в свою очередь станет священником, там, на своих прихожан. Ну, то, собственно говоря, это вот так и транслируется.
Послушайте, я надеюсь, не заставлю вас нарушить какую-то секретность. А по вашему опыту общения с семинаристами, есть тенденция учить будущих священников манипулятивным практикам? Ну, или опасность этого осознанна, и ее избегают?
Я бы сказала так. Осознанно, вот так вот целенаправленно, манипулятивным практикам будущих священников, конечно, не учат, но семинария – это, ну, скажем так, становление, извините за светское психологическое выражение, ролевой модели поведения. Но... эта ролевая модель поведения усваивается по преподавателям семинария, там, по духовникам, то есть по тем реальным священникам, которые способствуют, ну, становлению как именно как пастыря, как душ-попечителя. То есть и если этим наставникам манипулятивное поведение свойственно, оно перенимается как часть этой вот ролевой модели. Причем оно может не осознаваться ни той, ни другой стороной. В общем,
но должно впитываться, на ваш взгляд, если вы провели такие семинары?
С точки зрения психологического здоровья должно осознаваться. И я вот, когда я занималась семинаристами практической пасторской психологии, а у нас все-таки это были не лекции, это был тренинг, все эти годы, и прорабатывались какие-то их собственные особенности поведения в разных ситуациях, в том числе и в пасторских ситуациях. Каждый раз, когда я это замечала, я этот момент обозначала, я его делала явным, не манипулятивно, то есть просто вот посмотрите, что вы сейчас сделали. Или давайте спросим у ваших товарищей, насколько честно это прозвучало, то есть постоянно так. И они начинали сами это в своем поведении распознавать. Осознание – это уже наполовину решение проблемы. А потом они уже начинали друг над другом подшучивать. Там кто-нибудь входит вот в роль такого манипулирующего священника, тут же из группы там старец Ваня у нас заговорил-то.
Послушайте, вот если взять три кластера вузов, педагогический факультет, духовная семинария и биологический факультет. Вот отец Александр меньше свое время вспоминал, что он сознательно пошел на биофак, потому что он хотел, не хотел клерикальности, хотел вот разделять с будущими духовными детьми, иметь общий опыт вот именно за эти годы. Что ему и удалось. У психиатров, у психологов, у психотерапевтов тоже есть профессиональная такая наклонность к манипуляциям? Или их от этого точно предупреждают? Предохраняют?
Ну, по крайней мере, у них больше шансов за собой это заметить. Если мы говорим не о психологах академических, не о, о теоретиках, не о преподавателях, о практикующих психологов, то, в принципе, профессионально практикующим психологом либо психотерапевтом нельзя стать без индивидуальной проработки своих психологических сложностей. То есть, в принципе, нельзя приступить к практике, не разобравшись со своими собственными психологическими проблемами. Но как нельзя? То есть в нашей стране эта деятельность не лицензируется. Поэтому, да, психологическое консультирование, оно, к сожалению, не лицензируется.
Ну, слава богу.
Поэтому
от лицензии мухи дохнут.
Любой желающий после каких-нибудь там трехмесячных курсов
как говорили
может
древние
идти
римляне,
и морочить людям голову. Да.
Пусть остерегается покупатель.
Это верно.
В Лондоне, как в метро пишут, mind the gap, помни о разрыве между платформой и поездом. А у нас кричат, значит, отходите от края платформы. Вот два мира, два подхода.
Да.
Можно чуть-чуть вернуть назад? Манипуляция любовью. Один из ваших тезисов, что это, вот, может быть, самый такой вот основной способ манипуляции. Говорят, если, то я не буду любить. Безусловная любовь.
Да.
Как это может быть и не испортить человека? Как это совместимо с понятием ответственности? Любовь Божия, если она абсолютна и безусловна, то как это совмещается с свободной волей человека? Оказывается тогда, что любовь Божия нас накрывает таким стаканом, как муха, и мы тут жужжим-жужжим. Вот. Но все это игра и майя, иллюзия. Все равно все будем в раю перед престолом Божьим брецать на арфах.
Ну, если захотим быть в этом раю, на то и свобода воля.
Нет, в таком раю мало кто захочет.
Да.
Как любовь соединяется с ответственностью, с долгом, с грехом?
Ну, собственно говоря, любовь, если мы говорим о любви безусловной, начинается с готовности принять другого таким, какой он есть на самом деле. То есть это не означает во всем его оправдать, это не означает во всем его поддержать, но позволить ему быть самим собой, а не проекция наших ожиданий от этого человека.
Так,
может относиться к детям, к супругам, там, к возлюбленным, кому
угодно. А можно поподробнее? Да. Не поддержать, но принять. А как это? Не принять, не поддерживая?
Ну, например, у близкого нам человека могут быть взгляды, с которыми мы не согласны, привычки, которые нам чем-то не нравятся. Мы можем прямо сказать: извини, дорогой Вася, там мне не нравится, когда ты ковыряешь носу и ходишь там на коммунистические митинги. Но при этом, если Вася там какой-нибудь там любимый брат, в общем, то отношения это может и не разрушить.
А это будут полноценные отношения?
Да. Ну, они могут быть полноценными, но полноценные отношения – это такое принятие с двух сторон.
Потому что мне кажется, что в России такой взгляд на ту же Англию с ее mind the gap, что мир индивидуализма, все распалось, каждый сам по себе, разговоры только о погоде, потому что нельзя говорить о политике, нельзя говорить о религии, вот, поссоримся. Значит, выносится за скобки все то, что составляет суть наслаждения русской душевности. Или нет?
Нет, ну, разумеется, у нас есть особенности национального общения, но к которым в том числе относятся и то, что люди в большинстве своем не боятся поссориться. То есть могут поссориться, потом помириться.
Да не то, что не боятся, а он мятежный, то есть, ищет ссоры, как будто в ссоре есть покой.
Ну, иногда даже чрезмерно, то есть нет тормозов, то есть и нет уважения к чужому личному пространству.
Это манипуляция.
Вот это еще не манипуляция, но это базовые условия для того, чтобы, во всяком случае, себя не упрекать в манипулятивном поведении. Там, я не уважаю его свободу, но я же хочу как лучше, я же знаю, как ему лучше.
А что значит личные границы? Вот женщина пришла в церковь без платочка. Женщина хочет сделать замечание, пришедшей, вот регулярно, скажем так, прихожанка. Имеет право?
Ну, мне кажется, что женщина, являющаяся регулярной прихожанкой, должна иметь больше терпения, любви, не расстраиваться из-за платочков чужих.
То есть пусть стоит?
Конечно.
То есть, безусловная любовь, чудно. Насколько далеко можно зайти с этой безусловностью? Женщина пришла выпившая в церковь. И без платочка. В платочке, но выпившая. Еле стоит на ногах. Проводить к выходу.
Ну, зачем-то же Господь ее привел в таком состоянии? Ну, проводить к лавочке. Если она ведет себя неадекватно, то, может быть, и к выходу проводить, но попросить зайти завтра на трезвую голову.
Сколько, оказывается, вариантов. Я бы просто сторожа вызвал. А оказывается, есть еще середина.
Конечно, конечно.
Так, хорошо. Ребенок наркоман. Крайний случай. Он манипулирует родителями и родительской любовью.
Вот. Это как раз тот самый случай, когда можно любить, но не принимать его увлечения, не поддерживать.
Не поддерживать наркомана, да. Это же может означать выгнать его на улицу.
Нет, почему же?
Нет?
Как это может означать...
Ну, ребенок все тащит из дома.
Как изолировать его от того окружения. Да, некое нарушение личной свободы тут может быть на определенном этапе. То есть первый шаг – это как поговорить и помочь ему осознать, ну, скажем так, разрушительность того пути, на который он вступил. Если момент уже упущен и осознание уже невозможно, да, помочь ему из этого выйти.
Разговор может идти в понятиях «если то». Это будет манипуляция? Если ты будешь колоться и красть дальше, то...
То мы тебя выгоним, например. Будет манипуляция, да.
То есть так говорить не надо?
Да.
А как бы?
Ну, так сказать, что мы за тебя боимся, мы за тебя переживаем, мы... видим, что ты погибаешь, что ты уже не отвечаешь за свои поступки. Что, то есть мы хотим тебе помочь, хотим тебя защитить. Там, давай договоримся.
А это не образом... означает стать просигналить ему, что он может наступать дальше? Что мы настолько переживаем, что мы перед ним бессильны, беспомощны, как это часто и бывает. Ну, любимый ребенок, ну что делать?
Мы это можем сказать достаточно твердо, но все равно... Тут последнее слово и последнее решение остается за ним.
За ним?
Вспомните притчу о блудном сыне, в конце концов.
Так, вспоминаю.
Применительно к истории с подростком-наркоманом.
За отцом?
Но это уже после возвращения и раскаяния. А вот там сын ведет себя недостойно. Сын требует того, на что он не имеет права. И отец его, ему... Это дает,
нет,
и его с этим
право
пропускает.
Не имеет все-таки.
Нет, юридически не имеет. Потребовать наследство до смерти, нет?
Ну, там твердого закона не было. Все очень преувеличено, что это символическое убийство и так далее. Да. Ну, неписанные права это все-таки допускало. Хотя это неприличное поведение, скорее языческое.
Да, но тем не менее, то есть отец запросто мог его с такими пожеланиями послать подальше, но он этого не делает. А ждет с любовью, когда тот придет обратно.
Как соотносится вот манипуляция другим и зависимость, созависимость? Есть ведь какое-то сходство? Когда вот этот вот симбиоз садиста и мазохиста, человеку удобно, что другой грешник, манипулятору удобно, что другой грешник, он может им манипулировать.
Ну, я бы сказала так, манипуляция может вовлекать в созависимые отношения, но может манипуляция использоваться и с другой целью. Но любая созависимость, вот именно вот деструктивные созависимые отношения, они в основе своей имеют манипуляцию. Причем нередко манипуляции взаимны.
Вот то как?
Есть, ну, например, вот этот вот альянс жертва и агрессор. Угу. То есть, когда мы говорим о...
Кающегося и младостарца.
Кающийся, младостарец, там домашнее насилие. Здесь же не всегда ситуация выглядит так однозначно, что есть злодей и есть несчастная жертва. То есть очень часто есть момент такой встречной провокации. То есть если агрессор расслабляется и не проявляет себя как агрессор, он может быть спровоцирован, чтобы жертва подтвердила свое право, ну, например, на то, чтобы не отвечать ни за что. Потому что что я могу? Меня подавили, меня унизили, меня сломали.
Послушайте, это может...
Жертва не всегда хочет, чтобы его вытащили из этих отношений.
А это может означать, что если человек начинает каяться, раскаиваться и пытаться освободиться от своей склонности к манипуляциям и зависимости к садизму, то это может помочь и тому, кто его жертва, освободиться?
Конечно, конечно. Потому что вот, убери один элемент из этой системы отношений, и даже если второй не меняет свое поведение, то есть все его импульсы, манипулятивные в том числе, они идут в никуда. То есть, ну скажем так, они не встречают этого вот рефлекторного ответа, который запускает всю эту деструктивную цепочку. То есть почему, например, когда ко мне приходят люди, ну, например, ситуация там того же семейного насилия, например, там пострадавшая сторона приходит, ну, а иногда наоборот. Там родители, которые не могут больше кричать на своих детей. То есть они кричат и стыдятся, стыдятся и кричат.
Да.
То есть, помогая этому человеку изменить свои собственные установки, свое собственное отношение к близкому человеку. Но, понимаете, мы не можем изменить поведение другого человека, которого рядом с нами нет. Поэтому мы помогаем тому, кто к нам пришел, а другой может... и не готов прийти на терапию. Ну, например, там какая-нибудь там несчастная там жена, жертва семейной агрессии, а муж такой садист, и, конечно, он никакому психологу не пойдет, говорит она. Говорю, хорошо. Но работать мы будем не про то, как изменить мужа и его характер. Работать мы будем про то, как выйти из ситуации насилия. И человек меняется внутренне. То есть находим за что, за какие уязвимости эта система отношений цепляется, то есть как можно их преодолеть, то есть чего не хватает во внутреннем психологическом пространстве, то есть какой есть дефицит, чем его восполнить, ну потому что, собственно, созависимость – это восполнение неких дефицитов. Например, человеку не хватает любви, поэтому он принимает, ну, например, агрессию, что хоть так, но на меня обращают внимание. Ну, не обязательно, то есть у агрессии там может быть еще там 56 причин, но один из вариантов может быть и таким. То есть, и надо понять, чего человеку не хватает для полного счастья, или хотя бы для какого-то счастья, для того, чтобы из этих отношений выйти. Когда он находит способ получать это другим способом в другом месте, у него меняется отношение к своему партнеру по созависимому взаимодействию. Когда у него изменилось отношение, он начинает себя по-другому вести. Ну, например, иначе реагировать на агрессию, или не реагировать на нее вообще. Там, игнорировать, выходить из ситуации. Там, ты тут кричи, а я чайку попью. Там, накричишься, там, вернешься. И меняется система семейных отношений. Иногда меняется система, если мы говорим о церкви, меняется система отношений там, с духовником.
Ну, церковь все-таки приложение к жизни, а не наоборот.
Да. Ну, для кого как? Есть люди, для которых церковь – это вообще вся жизнь. Или главная жизнь.
Да, я понимаю.
Для некоторых даже важнее, чем семья и все остальное. А есть люди, у которых ничего больше нет, монахи, например.
А это хорошо.
Но это их выбор свободный. Но, не у всех он свободный, да, это отдельный разговор, да. Но если это свободный выбор, то, наверное, это хорошо.
Ну, может быть. Вопрос в том, что тогда мы называем церковью. Но можно еще чуть-чуть вот про освобождение? Потому что, прошу прощения за скепсис, человек скажет, ты вот скипятись, а я чайку попью, а тут пойдет нагнетать дальше и полезет уже драться, а не материться. Всегда ли это внутреннее восстановление себя и заполнение пустоты, и выздоровление, оно может спровоцировать, наоборот, усиленную агрессию? Человек увидит, что тот освобождается, и как паук, от которого собирается улететь муха, а сатанеет, но я не уверен, что пауки сатанеют, вот, и, наоборот, повысит градус агрессии.
В переходный период, да, все может именно так и быть.
Но это как исход, то есть впереди есть свет.
Да. Свет в конце тоннеля есть, но иногда бывает и по-другому, что человек, проработав в себе ту проблему, которая его в эти созависимые отношения вовлекла, понимает, что эти отношения ему не нужны. Например, так. Если там нет каких-то обязательств...
Вот и этих, он уходит это, пить чай далеко-далеко. Далеко.
Он уходит пить чай в другое место и думает, боже, зачем мне это нужно?
Это не развод.
Но это уже не про любовь получается. Нет, ну, знаете, в некоторых случаях это может быть и развод, но бывают, и даже в моей практике бывали такие случаи, когда люди, расставшись на время, потом возвращаются друг к другу и начинают строить отношения на другом фундаменте.
О, то есть пережив это такое острый... воскрешение семьи.
Ну, фактически, да, такое воскрешение, перерождение, то есть пережив вот этот острый период, именно когда агрессия могла стать неконтролируемой, с одной из сторон. То есть получают шанс построить отношения именно на фундаменте любви, а не на фундаменте созависимости.
То есть любовь может перерасти, как здоровый организм, в раковую опухоль, в манипуляцию, но может быть и обратный процесс.
Я бы сказала, жажда любви может перерасти в манипуляцию. Не сама любовь, а жажда любви. То есть жажда любви и стремление ее дефицит заполнить, ну, хоть чем-то. Какими-то близкими отношениями, а пусть даже они в чем-то причиняют боль. То есть если любовь уже есть, но именно вот любовь как такое открытое, ответственное, честное отношение к другому человеку, она в манипуляцию не перерастет, в созависимость она тоже не перерастет.
Вашими бы устами да мед пить. Вот здесь я, наверное, попробую возразить, исходя из концепции базового доверия жизни. Потому что я видел много разводов, много распавшихся семей. И я бы сказал, и семей, где вот манипуляции друг другом вот действительно съело все, все заполонило. Но я не могу сказать, что там не было любви. Любовь может перерасти во что угодно. В конце концов, Иуда любил Спаситель, я думаю. Где-то любил, а потом где-то что-то... И не туда. Но я боюсь, я не уверен, надо ли этого бояться, что любовь может закончиться. Поэтому я и расспрашиваю по манипуляцию. Потому что в любви ведь тоже есть оттенок, как бы сказать, в любви есть игровое начало, игровое насилие, вот, игровая возня, игровое покусывание друг друга, вот, игровое обзывание друг другом. Это, ну, как бы такая фаза взросления любви, она присутствует. Вот. И игровая манипуляция в любви тоже, наверное, бывает, но это игровая. А потом может вот так стать, что это игровое превратится в серьезное и вытеснит любовь, нет?
Просто любовью называют настолько разные вещи, что тут каждый раз хочется уточнить.
Я скажу, любовью да. Я называю все, что эти люди говорят, что мы друг друга любим. Я не имею градусника, чтобы засунуть и сказать, нет, вы друг друга только хотите любить. Пришли, ну, на венчание. Я же не спрашиваю, хотите ли вы любить. Священник спрашивает, обещаете?
Ну да, при этом это может быть влюбленность, ну, скажем так, страсть.
Ну, страсть, что тут плохого?
Страсть даже не к своему реальному партнеру, а к некому такому вот идеальному там вымышленному образу. Там пришла пора, она влюбилась.
Но это же не мешает любви. Это ее одна из ее.
Нет, если человек любит.
Если, на первых стадиях.
Нет, если человек любит, извините, свою галлюцинацию, которую он спроецировал на более-менее подходящий объект, то тут еще любовь не наступила. То есть она может наступить, когда люди по-настоящему друг друга узнают.
Когда вы знали, из какого ссора и так далее.
Да.
Но так Господь же сводит людей и в довольно раннем возрасте, скажем прямо. То есть вообще жениться, конечно, раньше 70 лет должно быть запрещено. Вот. А он как-то рискует. И там люди с галлюцинациями, с еще там детскими подростковыми комплексами. И можно.
Конечно, можно. Потому что из этого любовь может вырасти.
О.
А может и не вырасти.
Она есть. Презумпция любви. А иначе, я скажу, почему я спрашиваю именно сейчас, потому что иначе мы оказываемся в положении манипуляторов. Если я не доверяю чужой любви, я как бы манипулирую человеком. Говорю, ну вот если ты докажешь, что ты ее любишь...
А почему вы должны выносить об этом суждение? Вторгаясь, опять же, во внутренний мир другого человека, в его свободу, в его выбор. То есть, например, человек приходит к вам как к священнику.
Но мы все взаимосвязаны. Если человек спрашивает, ему нужно подкрепление, ему нужно подтверждение. Это же правильная необходимость часто.
Если человек спрашивает, интересно, ну, например, вас, там, батюшка, вот благословите венчаться там на Маше.
Там, ну, я ее люблю. Пошлю куда подальше с такой формулировкой, да. Это понятно.
Или лучше на Кате, она мне тоже нравится.
Это у Лескова есть чудесная новелла, как к митрополиту Киевскому Филарету приходит в середине 19 века военный и говорит, батюшка, у нас священник полковой, вот, ну совершенно невозможный. Вот, к нему приходят, говорят, батюшка, благословите, вот обвенчаться. Он говорит, я вам что, квартирмейстер? Это вон на конном заводе лошадей, значит, выбирают кого с кем, а вы сами уж как-нибудь без меня решаете. И все-таки... Хорошо. Вот следующая у вас рубрика – манипуляция чувством вины. Чем манипуляция чувством вины отличается от призыва к покаянию?
Ну, если кратко сформулировать, отличается вектором приложения усилий. Потому что покаяние – это метаноя, это изменение. Изменение жизни, изменение мысли, изменение души. И если следствием покаяния должно быть... оставление страстей, преодоление грехов.
Красиво.
Да. Чувство вины, если оно такое вот невротическое. Тут я тоже хотела бы сказать, что иногда человек сознает вину как ответственность за ну, реально совершенный поступок, то есть голос совести. То есть отличать чувство вины и голос совести, в общем-то, тоже стоило.
А как?
То есть чувство вины деструктивное, невротическое, диктует, ну, по большому счету, такое самоуничтожение, что ты плох, ты не исправишься. И не исправишь эту ситуацию. То есть ты виноват, и нет тебе прощения. То есть такой вот
ныне и присно, и во веки веков.
Да, и ныне и присно, и во веки веков. А голос совести говорит, ты поступил плохо. Обидел кого-то, украл, ты, там что-то, убил даже. Подумай, ты это можешь исправить или нет? Можешь? Исправь. И этим положишь начало своему покаянию, которое будет заключаться в том, что больше ты такую ошибку не совершишь. Не можешь исправить, ну, например, убил, не воскресишь же. Совесть подсказывает, что надо это как-то искупить. Подумай, как ты это можешь искупить?
Но вера подсказывает, что, в общем, даже и не очень можешь.
Не очень можешь, да. На милость Божию полагаешься. Но иногда человек приходит, например, к тому же священнику и говорит, батюшка, вот там... грех на душу взял, убилка, ну, женщина сделала аборт, например. Вот наложите на меня епитимию, там, потяжелее, потому что я не могу себя простить. И чувствую, что Бог меня тоже не прощает.
Так.
Можно в этой ситуации, ну, пример, сами понимаете, реально жизненно распространенный, пойти по пути усиления чувства вины. Ну, то есть, чтобы вот она и дальше чувствовала себя такой вот непрощенной, убийцей. Чем мы этим добьемся? Добьемся того, что она...
Она не сделает аборт в следующий раз.
Да, но зато она не сможет дать любви и тем детям, которых она родила, и мужу. То есть она будет винить себя, уничтожать себя. Ну, то есть в результате это будет такое психологическое самоубийство. Если дать ей надежду, ну, на то, что Господь прощает. Господь простил разбойника благоразумного, который тоже вряд ли благочестиво до этого момента провел жизнь свою.
Но тут не аборт, это...
Господь может простить кого угодно. Ну, а сколько тут разбойник переубивал народу, мы же не знаем.
Ой, вы знаете, я столкнулся с тем, что вот движение Pro-Life, у них вообще вот такая как бы позиция в реальности, в пропаганде, что аборт – это хуже даже, чем там убийство. Вот, потому что убийца, он там все-таки совершеннолетних, взрослых, он, ну, солдат вообще рискует своей жизнью. А вот аборт, ты вот совсем вот беззащитного убиваешь. Это вот предельно вот жутко. И мне почему-то кажется, что это манипуляция.
Ну, то, как подают это такие вот пролайферы-активисты, это очень часто манипуляция. Но, собственно говоря, вот я хотела и другую сторону показать. Что можно... То есть одна дорожка вот такая, загнать в чувство вины, в то, что она теперь должна до конца жизни каяться, и все равно вряд ли там будет прощение. Ну, или там должна служить 40 молебнов за младенцев там,
заплатить
в чреве убиенных.
За 40 молебнов.
Да. И тогда, может быть, по молитвам батюшки прозорливо Господь ее простит. Есть другой путь. Сказать, что да, убийство, да, грех, да, непоправимо. Ну, не воскресишь. Но если совесть подсказывает там епитимию там побольше, ну а что изменится к лучшему от того, что ты там будешь, например, там 1000 земных поклонов там делать там на протяжении 7 лет? Вот что изменится в лучшему, то есть к лучшему в тебе, в мире там вообще? Мучает совесть, пожалуйста, есть брошенные дети, помоги им. Там, можешь, усынови, не можешь, но в конце концов есть там волонтерство там, в тех же детских домах, есть там дети-инвалиды, которым даже вот люди, которые просто регулярно приходят пообщаться, то есть это им помогает в общем жизни, помогает какому-то становлению в этой жизни. То есть найди себе такое дело, чтобы, вот, если душа просит искупления, чтобы зло искупить добром. Но опять же напомню, что у нас не юридическая концепция спасения, что вопрос не стоит о том, что отработать, в общем, как одного убил и другого усынови, что все равно отработать убийство мы не сможем. Но мы надеемся на милость Божию. И осознавая страшный непоправимый грех, постараемся, ну, естественно, неповторимого больше, и постараемся привнести в жизнь добро, любовь, то есть то, чего мы лишили на тот момент и себя, и этого, ну, например, убитого ребенка.
И тут приходит атеист.
Это не пролеферский подход.
Да, и тут приходит
совсем,
атеист
конечно.
И говорит, ну вот, не согрешил, не покаешься, в рай не попадешь. Христианство воспитывает безответственность. Где граница между безответственностью и прощением? Она есть?
А вот как раз в том самом внутреннем изменении, в готовности и решимости грех больше не повторять.
Ну, вы понимаете, если я правильно помню какие-то вот такие психологические всякие лекции, да. То готовность больше не повторять. Вот, кстати, в Украине родилось это, появилось это, видимо, у иезуитов сперва, а иезуитских коллегиумов, где обучались и многие православные, там они принимали на время греко-католичество, учились и потом возвращались в православие, потому что православных семинарий не было. Так или иначе, но и пассии к нам пришли именно из этой традиции. Но вот кое-что не пришло, хотя сейчас, по-моему, прокрадывается. Там есть обычай спрашивать после исповеди, так что уже многие сразу говорят, обещаешься ли ты более так не делать? Вот в нашем чинопоследовании исповеди таких фраз нету, хотя иногда очень хочется, чтобы они там были. Но вот алкоголик, у него похмелье, ну, никогда больше просто, и там несколько часов у него никогда больше, а потом раптор, и опять все по новой. То есть вот само по себе, и на самом деле уже не при атеистах быть сказано. Ведь этот цикл маниакально-депрессивный, он же часто переносится в религиозную жизнь.
Конечно.
Здрасте, конечно, можно без этого?
Ну, извините, как это?
Хорошо, как без этого? Как порвать непорочный круг?
Ну, если говорить с психологической точки зрения, то, перенеся контроль, как это, извне вовнутрь, ну, имеется в виду, что когда человеку говорят, обещаешь ли ты больше этого не повторять, это внешний контроль. То есть пообещай мне, пообещай Богу. Ну, как бы в кавычках, ну, поскольку это обет перед священником, а то Бог тебя накажет.
Перед Евангелием и крестом.
Да, причем обещаешь ли ты там, клянешься ли ты тому Богу, который говорил, не клянитесь ни небом, ни землей.
Ну нет, там клянитесь не говорят, обещаешься ли. Хотя, в общем, обещание – это форма клятвы.
Нет, обещание перед крестом и Евангелием, вот чем оно для человека, который его дает, отличается от такой вот клятвы.
Вы рассуждаете, как одна героиня рассказа Даниила Андреева, Леонида Андреева, которая в суде отказалась давать клятву перед крестом и Евангелием. Вот, судья в недоумении спрашивает, вы что, из штундистов, в смысле баптистка? Да. Нет, она говорит, ваша честь, я проститутка, я недостойна. Ну так вот мы же и недостойные.
Да. Просто в такой ситуации, которую вы описали, да. Вот вопрос, обещаешь ли ты больше не повторять, он наоборот, он усугубляет чувство вины, потому что это обещание с высокой степенью вероятности будет нарушено. То есть,
минуточку, вот а когда человек венчается, говорит, обещаю, беру в жены, тогда вы оказываетесь на атеистической позиции, религия всякая – это экстериоризация, это вынесение вовне того, что должно быть в глубине сердца.
Да нет же, все совсем не так. То есть когда речь идет о борьбе с грехами, со страстями, которые человеком овладели, то есть все мы знаем, в том числе из аскетики, из святоотеческих трудов, что страсти зачастую одномоментно не преодолеваются, что это борьба. Иногда это борьба вообще там до часа смертного. И человек к этой борьбе должен подходить так, что постараюсь не падать, но если упал, как поднимусь, отряхнусь, покаюсь и опять постараюсь не падать. Ну, собственно, вот как это упрощенное изложение аскетики, скажем так, это для современного человека. Но если вот в этот момент покаяния с человека взяли вот внешнее обещание, то у него уже два греха. Например, пьянство и то, что он нарушил это обещание. Он еще, он вдвое виноват, к нам придет в следующий раз. И потом он просто потеряет веру в то, что Господь его избавит.
Арифметическая прогрессия.
Да, как снежный ком.
Страшно,
когда речь идет о венчании, речь идет именно об ответственном решении, которое предположительно принимается раз на всю жизнь. То есть это именно вот
минуточку,
то самое вопрос «любовь и ответственность».
Слово «предположительно» вас относилось к слову «ответственно» или к слову «на всю жизнь»? Принимается предположительно ответственно?
Ну, больше к слову ответственно. От этого и зависит, кстати, зачастую на всю ли жизнь или не на всю. Что насколько ответственно это решение принимается.
По-моему, зависит от любви. Вот я прямо скажу, я всегда не любил слово ответственность. Мне кажется, оно вносит, оно имитирует диалог. Ответственность – это все-таки разновидность ответа. Но ответственность, как она употребляется вот в таких контекстах, это какое-то явление монологическое. Если я отвечаю перед любимой, перед Богом, то это часть какого-то длинного, десятилетиями длящегося разговора. А если я отвечаю перед законом природы, перед законом там, человеческим, психологическим, то это какая-то такая дрянь.
Я вот как раз совершенно не имела в виду юридическое понимание ответственности, имела в виду готовность, ну, отвечать друг за друга во всех ситуациях, поддержать другого.
Минуточку, друг за друга?
Друг за...
Потому что обычно ответственность – это что? Если я разлюблю, пусть у меня будет рак.
Нет, это ужас какой.
Ну, хорошо, да. Сифилис. Вот. А что значит друг перед другом? Потому что вы уже несколько раз за программу употребили слово «открытый» и «искренний», как антитеза манипуляции другим.
Ну, это означает, что мы в одностороннем порядке отвечать за другого человека пожизненно не можем. То есть, например, если речь идет о супружестве, то оба отвечают друг за друга, оба отвечают за свои отношения. Оба должны быть готовы помочь другому, если ему тяжело, например. Даже когда речь идет о наших детях, например. Казалось бы, родители отвечают за детей, но до того момента, пока дети не повзрослели. А когда родители состарились и потеряли силы, уже дети отвечают за родителей. Ответственность, она всегда взаимна. Если мы говорим о человеческих отношениях, а не о законах, возможно, там, навязанных, там, каких-то внешних.
Ой, вспоминается Библия атеизма, роман «Овод», где главная претензия, опять же, по Фрейду, что же это за отец, который отдал сына на смерть? Мне кажется, что там, где любовь, там скорее ответственность взаимная, это взаимное прощение.
Да, обязательно.
И в том числе готовность сказать ребенку, что ты иди, я останусь. Капитан потонет с кораблем. Любовь освобождает в этом смысле от ответственности. От ответственности как страдания, наказания, принимаем на себя все. Господь Иисус Христос, с вашей точки зрения, там же в Евангелии очень четкий персонаж встает с этих страниц.
Да.
Открытый, искренний.
Абсолютно.
И при этом, который все-таки нас пугает?
Я не считаю, что он нас пугает.
А что это тогда? Как соединить Евангелие и вот это эхо ветхозаветных угроз?
Потому что
все-таки эхо.
Ну, во-первых, эти ветхозаветные угрозы, они присутствовали в сознании и его слушателей. И более того, они присутствуют в нашем современном сознании. Поскольку многое из ветхозаветной религии вошло, я считаю, в современное православие, то есть в историческое православие. И то есть, доводя эти требования до крайности, то есть это некая провокация, как раз призванная пробудить совесть. То есть вот как раз то самое, переключить внимание с контроля внешнего, контроля закона, на свою совесть, которую нередко называют там голос Божий в душе человека, что там, посмотрел на женщину с вожделением, никто об этом не узнает, если ты ничего не сделал. А ты подумай, что это уже первый шаг к прелюбодеянию. И остановись. То есть тебя не будут за это судить, как за прелюбодеяние. Но заметь это и остановись. Почему я говорила, что я в этом вижу скорее предупреждение?
На этом мы вынуждены закончить разговор с интереснейшим человеком, психологом Натальей Станиславовной Скуратовской. Разговор о манипуляции и о том, как любовь, в том числе любовь Бога к человеку, освобождает от манипуляций и приводит нас к свободе, любви и надежде. Вел программу «Радио Свобода» Яков Кротов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия-мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало. Что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.